говорит Радио Свобода. На волнах Радио Свобода в эфире программа «Час прессы. Спорт», как всегда, по субботам. В студии сегодня ведет эту программу Валерий Винокуров, а рядом, я даже не скажу гость, а можно считать, что тоже коллега, Роберт Воскиричан, профессор экономики, которого, конечно, наши слушатели прекрасно знают. Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский, координатор Марина Стауне. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджинговая связь бесплатна только для москвичей 660-1055. А смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Итак, как вы понимаете, естественно, с Робертом Воскричаном мы будем говорить об экономике большого спорта. И как раз хорошо, что сегодня мы вдвоем, и никаких других, я надеюсь, тем не будет. Но наши все слушатели могут удовлетворить свой интерес, потому что, конечно, в программе «Прессинг» Роберт постоянно ведет эту рубрику «Экономика большого спорта». Но масса вопросов возникает, не угадаешь ведь, кого из слушателей что интересует. Ну, а новостей, я быстренько вас ознакомлю, с ними не так уж много. В Аргентине начался финальный матч Кубка Дэвиса между сборными Аргентины и Испании. Вот аргентинец Давид Нанбандян у своего тезки Давида Феррера, испанца, выиграл в трех сетах 6-3, 6-2, 6-3. А Фелисиано Лопес, испанец, сравнял командный счет, победив Хуана Мартина Дель Потро в четырех сетах 4-6, 7-6, 7-6, 6-2. Итак, после первого дня счет 1-1. В субботу сегодня состоится парная встреча. На шахматной олимпиаде в Дрездене сборных мужских и женских проходит эта олимпиада, то есть две как бы олимпиады, мужская и женская. И вот такое совпадение, что накануне, вчера, в пятницу, шахматисты России играли с американцами, и шахматистки России играли с американками. Мужчины выиграли со счетом 2,5:1. У команды США сборная России выиграла. А сборная США женская выиграла у сборной России женской со счетом 3-1. Положение сейчас в группе таково, в группе лидеров. У мужчин лидирует команда Армении 15 очков. На втором месте команда Израиля 14 очков. И по 13 имеют команды России и Украины. А у женщин положение такое. Впереди команда Китая 14 очков, затем идут 4 команды США, Украины, Польши и Сербии, имеющие по 13 очков, затем идут еще там 4 команды, имеющие по 12 очков, и сборная России с 11 очками делит, вот начиная с 10 места, там еще команд 8. Но это же вы понимаете, почему такая плотность, потому что разыгрываются эти обе олимпиады по швейцарской системе. И последняя новость. Это вчера состоялись очередные матчи регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Салават Юлаев в овертайме выиграл у московского «Динамо» 7-6. Магнитогорский «Металлург» у «Сибири» 3-2. «Лада» в Тольятти проиграла «Нефтехимику» 0-2. «Атлант» под Москвой выиграл у «Металлурга» Новокузнецкого 2-1. Нижегородская «Торпеда» у хоккейного клуба МВД 3-1. И «Акбарс» в Казани у казахстанского «Барыса» 7-0. Вот новостей, как видите, не так уж много, но зато сегодня будет их обилие, и поэтому в программе «Прессинг» мы все сообщим. А раз уж я закончил хоккеем, то и первый вопрос Роберту Воскиричану задам о хоккее. Вот вчера сыграл Новокузнецкий «Металлург» в Мытищах с «Атлантом». Ну, проиграл 1-2. Тренер там у «Металлурга», по-моему, очень хороший, Борис Михайлов. И вдруг сегодня читаю сообщение, что экономический кризис ли или еще какие причины коснулись, и у Новокузнецкого «Металлурга» денег нет на ближайшую перспективу.
Ну, ничего удивительного, и все правильно вы сказали. Кризис, насколько мне известно, «Металлург» Новокузнецкий, вообще кузбасский большой спорт, спонсируется одной из крупнейших российских компаний этого профиля металлургического, горно-металлургического называется, который «Евраз Холдинг». И у «Евраз Холдинга» действительно есть крупные ну, долги, кредиты, которые надо возвращать, и масса акций заложена, и, в общем-то, в первую очередь страдает, конечно же, непрофильные вложения, а в данном случае хоккей – это явно непрофильное вложение, в тучные годы, так называемые, можно было разбрасываться, а сейчас это не первый звоночек, таких очень много. Ну, сейчас...
Просто обидно, там же стадион, ну, дворец спорта, он, может, не такой уж вместительный, но был всегда в Новокузнецке забит до отказа, людей как-то жалко.
Нет, ну просто я понимаю, жалко людей, но изначально я вот, дай бог памяти, ну уже, наверное, года 3,5, скоро 4, как веду эту рубрику, и с первого раза, по-моему, чуть ли не первая или вторая беседа в «Воскресном Признаке» была о том, что в хоккее необходимо переходить на рыночные рельсы, зарабатывать, потому что вот этот, помните, это будет не вечно. Необходимо эту передышку использовать. Они на что использовали? Набили карманы, я имею в виду менеджмент этих всех клубов, и надували одновременно и карманы, и щеки. Карманы деньгами, которые, так сказать, от спонсоров, а щеки, вот здесь, как мы переплюнем НХЛ, и вот переплюнули.
Роберт, на секунду, то есть не на секунду, а на какое-то время вас прерву, потому что у нас уже позвонил первым Александр из Москвы. Александр, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня два вопроса.
Так.
Вот. Первый у меня к Роберту Воскевичану.
Так.
Вот смотрите, сейчас во время Олимпийских игр, ну там, скажем, и чемпионатов мира тоже, вот видно, что основное количество медалей собирают спортсмены из богатых стран. Ну это понятно, у них и на подготовку, и на все есть деньги.
Так.
А у бедных стран практически ничего не бывает. Ну максимум какой-нибудь негр из Африки быстро пробежит.
Александр, вопрос в чем?
Да, хотел бы спросить, а интересно, в древних Олимпийских играх в Греции тоже была разница между Афинами, скажем, богатыми, Фивами там и так далее, и каким-нибудь захолустьем?
Понятно, Александр, да, второй вопрос.
Да, и второй вопрос. Вот на этой неделе вспоминали Станислава Жука, вот вспоминали, как он на чемпионате Европы показал необыкновенные какие-то номера новые, вот, и судьи это не признали, потому что якобы это было опасно для жизни спортсменов. А уже через год, ну, вот, все это уже было признано, и для спортсменов это, оказывается, не опасно. Вот вы говорите, что все судьи там доброжелательны на Западе и ко всем относятся одинаково, а получается-то, что не так было на самом деле.
Александр, давайте сразу про Афины скажу, что никакого отношения тогда к финансовой ситуации в Афинах и в других городах.
Лимитчиков тогда не было в Древней Греции.
Вот теперь я вам объясню. Я действительно говорю, что никакого предубеждения у западных судей нет к отечественным спортсменам. Нет. Вопрос с Станиславом Жуком совершенно в иной области лежит. Есть ряд элементов, которые до поры до времени были запрещены, потом их разрешали. Пока эти элементы запрещены, в силу своей опасности, их не признавали, их нельзя было применять, то есть, ну, использовать. В гимнастике, например, путь был очень долгий. Вы, наверное, помните Ольгу Корбут, которая на разновысоких брусьях применяла такие элементы. Они были тогда разрешены. Она их применяла, выигрывала благодаря им многое, но они оказались вредны для женского здоровья. И затем их отменили. Сейчас этих элементов нет. Поэтому не надо, понимаете, каждый раз все сводить к каким-то взаимоотношениям. В спорте этого нет. То есть, в частности, бывает. Бывает, в частности, вот подкупили французскую судью, там говорят, она там чего-то сделала в пользу там Анисиной там, и так далее. Там, в общем, ее наказали, по-моему, доказали, не доказали, я не знаю. Везде есть свои проблемы. И вы что думаете, что это Станислав Жук первый такой элемент? Была такая... Роберт Вагнер и Барбара Пол были канадские, знаменитая канадская пара. Они применили очень какие-то опасные элементы, им их не засчитали просто. А потом, спустя какое-то время, они вошли... В общем, Александр, зря вы, вот, я не знаю, в спорт вносите вот эту струю. Мы сейчас буквально на полминуты прервемся, чтобы послушать уже дозвонившегося к нам очередного слушателя.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы и спорт». В студии Валерий Винокуров и Роберт Воскиричан, продюсер Александр Орлов-Сокольский, координатор Марина Стауны, сообщают мне, что на связи Артур из Петербурга.
Добрый день, Валерий. Здравствуйте. Роберт.
Здравствуйте, Артур.
Я сегодня хотел несколько фактов привести из прессы, поскольку это «Час прессы».
Очень хорошо.
Подготовил специально.
Спасибо.
И если будет время, выскажу свое мнение. Если не будет, тогда вы прокомментируете, поскольку Роберт это, в общем-то, тоже, я думаю, коснется.
Прекрасно.
Значит, последний номер футбола, последний не этой субботы, а предыдущий, поскольку я еще не успел.
Понятно.
Довольно противоречивые вещи на каждой странице, интересные в этом противоречии. Сначала открываем, видим сообщение от московском «Торпедо» о том, что... скажем так, некто Алешин уже торгует даже не самим клубом, а брендом.
Ну да.
Уже это дикость, конечно. Затем на следующей странице интервью с итальянским тренером Дзакерони, который говорит следующее, например. «Я вполне откровенно считаю, что российский чемпионат представляет интерес для любого тренера. Если многие политики и экономисты говорят о том, что будущее в Европе принадлежит России, почему это не может случиться и в футболе?»
Понятно.
Дальше, тут же буквально, интервью с президентом Амкара Чупраковым, который в пику Закерони говорит: «У нас трансферный рынок по-прежнему дикий, на нем действуют свои правила игры». И дальше приводятся там примеры, не буду сейчас занимать время.
Понятно, Артур, на секунду, я думаю, что президент Амкара больше в курсе того, что происходит, чем Закерони.
Да, и еще один факт из более ранних, так сказать, сообщений, конечно, ну, это всем известно тоже, но если вдуматься, то это такая совершенно дикая такая отрыжка глобализма. Это вот этот знаменитый факт назначения Марадоны тренером сборной Аргентины, который комментируется в том ключе, что за этим стоит Виксельберг, который, в общем-то, имеет права на товарищеские матчи сборной Аргентины, и на определение чуть ли не места этих игр, состава и так далее. И, опять же, Марадона является, по сути, брендом, который привлекает, так сказать, инвестиции.
Понятно.
В это все дело. Это, в общем-то, тоже, на мой взгляд, дикость. И еще хотелось бы заключение, чтобы вы прокомментировали, может быть, я не знаю, что здесь, конечно, комментировать, но вот это я прочитал в интернете, в ежедневном журнале, хотя, наверное, и в других местах было, о вот этом вопиющем баннере, который на матче «Зенит» Московская «Динамо» был.
Ой, ну это...
Я хотел бы, во-первых, отмежеваться от этого.
Ну, понятно.
Хотя я все-таки в первую очередь болельщик «Крыльев Советов», а во-вторых, уже «Зенита».
Понятно.
Вот, но это, конечно, дикость. Это уже за гранью вообще.
Артур, это даже комментировать, по-моему, это действительно за гранью, это дикость. Меня в данном случае просто поразило то, как вот заседание группы болельщиков там или руководителей этих фан-клубов зенитовских, как они в мягкой такой форме это осудили, что, мол, да, мы там его наказали, побили его там.
Да
но
никто никого не бил-то, так говорят.
Ну, в общем,
да, и, в общем-то, и бить что-то, значит, бить. Самосуд, что ли, суд Ленча, кому
Артур,
это нужно?
А вам даже и нечего отмежевываться, это вообще ни один интеллигентный человек вообще не может это понять, смириться. Вообще просто какой-то просто нормальный человек. Это дикость, и про это даже и говорить нечего. А вот мы сейчас еще, Роберт, если не возражаете, потому что вот насчет вот этого вот Виксельберга и Аргентины, это вам стоит рассказать. Но только мы сейчас еще вот послушаем еще одного Александра, другой Александр из Москвы, а потом, Роберт, вот не забудьте Виксельберг и Аргентина. Александр, слушаем вас.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Вот у меня пару вопросиков. Вы бы не могли бы назвать состав вот женской шахматной команды, которая разгромила Россию? Это просто удивительно, потому что у нас играли, в принципе, все сильнейшие, и такой разгром 3-1. И второй вопрос насчет бокса. Что, слышал, что должен состояться матч между Кличко и Холифилдом? Правда ли это?
Нет, нет, нет. Нет, а? нет, сразу про бокс. Между Валуевым и Холлифилдом состоится матч.
А Кличко? Не Кличко?
Нет, Кличко здесь ни при чем. Валуев и Холлифилд.
Будет этот матч?
Да, он должен быть, да. Там Холлифилд какие-то небольшие деньги запросил, и поэтому это будет. Теперь, что касается...
А вот команды не перечислите, Сасан, женской вот. Из одной мужской с американской команды. Удачи вам.
Спасибо, Александр. Вот сейчас просто под руками у меня нет. Я вчера смотрел оба состава, и мужской, и американской, и женской. Вот прямо сразу вам скажу, что в женской команде... Никого я не узнал, никто мне не знаком, ни одной фамилии знакомой, видимо, какие-то молодые девочки. Причем, надо сказать, что на первой доске, совсем неизвестная какая-то девочка, выиграла у чемпионки мира Александра Костенюк. В мужской команде какие-то фамилии были мне знакомы. Мы, может быть, завтра, просто сейчас у меня нет возможности даже в интернет заглянуть, поскольку у нас всего здесь двое. Когда нас в студии побольше, то кто-то может заглянуть в интернет. Мы постараемся в программе «Прессинг», может быть, дадим состав обеих команд американских, да, раз Александр интересует. Ну, заодно каких-нибудь российских. В общем, все дадим составы. В новостях, может быть. Ну, Александр, просто извините, ради бога, вот был бы сейчас Олег здесь, он мгновенно в интернет, а Олег у нас на соревнованиях, он появится во второй части программы, расскажет о том, где он сейчас находится. А Роберт сейчас постарается ответить на вопрос Артура, вот это Аргентине, Марадона, Виксельберг, и вообще, при чем тут Виксельберг, определение состава и тренера?
Ну, это, знаете, очень сильно притянутая за уши информация, я бы так сказал. Единственная правда в том, что компания, одна из многочисленных компаний, принадлежащих господину Виксельбергу, заключила контракт с Федерацией футбола Аргентины на, по-моему, 18 товарищеских матчей или 12, ну, не суть. В общем, на проведение этих товарищеских матчей, это очень четкий контракт, там описывается количество игроков топового уровня, которые должны чуть ли не пофамильно, и многие другие вещи. В связи с матчем между Бразилией и Аргентиной прошлой осенью в Лондоне, по-моему, на открытии стадиона нового клуба «Арсенал» Emirates Stadium. Вот. Это тоже приложило руку. «Ренова Медиа» называется, по-моему, эта компания, которая принадлежит к себе. Но в то, что он вмешивается в назначение главного тренера, ну, это вообще как бы, даже за гранью, это обсуждать нечего. Хотя, конечно же, Федерация футбола Аргентины и ее колоритный президент Хулио Грандона еще те мастера всяких эпатажных штучек. Но не думаю, что они будут слушать российского бизнесмена. Марадона, это действительно, конечно, как тренер он просто невозможно оценить, потому что он никогда ничего не тренировал.
Ну, там какой-то клуб немножко тренировал.
Да, но то, что он великий игрок и великий в прошлом футболист, возможно... Ну, там к нему в придачу, по-моему, Билардо.
Вот сейчас я не знаю, утвердили Билардо или нет. Он же сейчас борется за то, чтобы Оскара Руджери...
Он уже не борется за то, чтобы... Он боролся, но Грандона предложил своего сына, который тренирует клуб какой-то второй лиги аргентинской. И Марадона тут же согласился, так сказать, на... А Оскара Руджери, Грандона объясняет, мне не нравится его лица, а все остальное... Объяснение. Я унесу с собой в могилу, говорит
Хулио. Что не нравится?
Хулио Грандона отвечает на вопрос журналиста. Почему вы не хотите такого серьезного специалиста, чемпиона мира, великого игрока в прошлом и так далее, взять в команду Марадоны тренерскую? Да. На что он отвечает? Мне не нравится его лицо, а все остальные объяснения я унесу с собой в могилу. В общем, там все есть, кроме Виксельберга, поэтому уже на этом закроем тему.
Да, забудем про Виксельберга на время. Вот, а мы сейчас давайте послушаем Виктора из Кировской области. Виктор, здравствуйте. Алло? Нет? Сорвался, видимо, звонок Виктора из Кировской области. Тогда слушаем Владимира из Москвы.
Здравствуйте, Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте, Роберт. Владимир.
Знаете, самое обидное, что как раз вот эти все события с этой тряпкой, которую вывесили в Питере, совпали по времени с программой, когда мы вспоминали замечательных футболистов, только недавно ушедших из жизни, понимаете?
Да.
Вот это самое страшное.
Вот мы, наверное, для того и, ну, не только для того, но видимо, не слушали кто-то, или, ну, понимаете, в чем дело, Владимир, тут даже, ну, я не знаю, серьезно тяжело об этом говорить.
Мне кажется, что сложно действительно обсуждать это. Очевидно, это вот тот случай, когда можно применить знаменитую комсомольскую фразу, здесь двух мнений быть не может.
Да.
Помните это знаменитое?
Да, да.
Вот это, по-моему, единственный случай, когда это, ну, или один из очень немногих случаев.
Эти люди, которые это все делали, они же, и ясно, что ничего бы не слушали, а если бы слушали нас, и вот Владимира, в частности, если бы они слушали, что на них бы это повлияло? Влияло,
у меня есть очень близкий товарищ, он болельщик одной из московских команд, в данном случае неважно какой, он яростный такой, при этом взрослый человек, имеющий свой, вполне солидный человек, но при этом он имеет семью, там, ребенка и так далее, но при этом ездит на выезды как по России, так и в Западную Европу. И, в
общем, бизнесмен, значит, какой-то.
Да, 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 у него все нормально.
Да.
И умный человек сам по себе, и образованный. Да. В общем, как бы человек вполне адекватный, как раз модно говорить. Я говорю, ну как ты, говорю, Саша, вот ты ездишь вот так вот в этих поездах, в этих самолетах, с этой пьянью, я извиняюсь, вот такие выражения, но это все правда. И людьми, которые не умеют себя вести, он говорит, ну что Роберт делает? Это же биомасса, куда, говорит, от нее деться? Биомасса должна быть, а не как бы... Вот. Ну, биомасса и все, ну а что тут обсуждать? Человек, который просто написал даже и не понимал ему, что Яшин, что не Яшин, что, я не знаю, Григорий Федотов.
Ну, тут, какая разница? Просто, ну тут еще вот Владимир правильно подметил, что это совпало с тем, с той нашей передачей, где мы вспоминали ушедших из жизни прекрасных спортсменов Владимира Савдунина, Валентина Бубукина и Владимира Щеголькова. Но совпало это еще и с тем, что сегодня московская «Динамо» проводит последний матч на этом стадионе, который будет перестраиваться и так далее. И там бесплатно раздавались билеты, будут даже стулья. Все равно же их выкидывать куда-то надо. Будут раздавать тоже болельщикам, я не знаю, сегодня будет или когда. Но это стадион, на котором одна трибуна носит имя Яшина, на котором он играл, и самые славные там матчи, многие связаны с этим стадионом и с Яшином.
А могли бы и весь стадион, по-моему, назвать именем Яшина. И не было бы перехлёстов.
Ну, конечно. Ну, может быть, так когда-нибудь и будет. Ну, просто в истории
нормально «Динамо» звучит. Стадион «Динамо» имени Яшина. Как стадион «Торпедо» имени Стрельцова.
Ну, конечно. Я не знаю, в чем тут дело. Просто там столько спортсменов. Потому что стадион же был не только футбольный. Вот когда он станет только футбольным, там же великих спортсменов на этих дорожках стадиона «Динамо» становились там чемпионами мира.
Спортом занимался, интересно. А? Ленин каким спортом занимался? Стадион Лужники его именем был.
Да, ну ладно. Именем Ленина называлось вообще все, чего.
Да я шучу, понятно.
Да. Вот, ну действительно, тут просто вот, ну тут как это комедия, ну в общем, это давайте уйдем от этой темы, да, просто забудем их, да,
не стоит
и так далее. Потому что, ну, уже все приняты решения. «Зенит» первый матч следующего сезона проведет не на своем стадионе, естественно, без зрителей.
И по делам.
Да, и это сделано для того, вот говорили, почему бы не перенести матч в другой город. Но тогда какие-то зрители могли бы поехать. Вот поэтому решение принято такое. Ну, оно это типичное. Сейчас «Атлетико Мадрид» будет играть там за поведение болельщиков в матче с «Марселем» и так далее. Мы вернемся в эфир после краткой сводки новостей. А я вам просто напомню, что сегодня в 18.07, значит, сразу тоже после новостей 18 часов, слушайте программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души», и там очень такая интересная тема, но специально, по-моему, для выходного дня. «Курортный роман».
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
«Газпром» не будет поставлять газ на Украину без контрактов на Новый год, заключить которые без уплаты долгов невозможно. Об этом заявил официальный представитель газового концерна Сергей Куприянов. По российским данным, долг Украины за уже поставленный газ составляет около 2,5 миллиардов долларов. Президенты России и США Дмитрий Медведев и Джордж Буш проведут сегодня переговоры в кулуарах саммита АТЭС в Перу. Ожидается, что лидеры обсудят мировой финансовый кризис, а также расхождение в позициях по поводу российско-грузинского конфликта и планов США по размещению элементов своей ПРО в Европе. Международный валютный фонд готов оказать экстренную финансовую помощь Латвии, чтобы не допустить рецессии ее экономики в условиях глобального кризиса. Финансовую помощь от МВФ получили уже Венгрия, Украина и Исландия. В российских регионах сегодня проходят акции протеста автомобилистов. Они выступают против повышения таможенных пошлин на ввоз подержанных автомобилей. Участники акции собирают подписи под обращением к президенту Дмитрию Медведеву. Игорь Есиповский избран губернатором Иркутской области. Сегодня его кандидатуру, внесенную накануне президентом России, утвердил региональный парламент. Во Франции лидером ведущей оппозиционной социалистической партии избрана мэр Лилля Мартина Абри. С небольшим преимуществом она опередила другую претендентку, бывшего кандидата в президенты Сегалин Руайяль. Из Пакистана поступают сообщения о гибели исламского экстремиста Рашида Рауфа, который подозревается в подготовке серии взрывов пассажирских самолетов, следующих из Лондона в США. Сирия не будет допускать инспекторов Международного агентства по атомной энергии на свои военные объекты. Об этом заявил глава сирийского ведомства по атомной энергии Ибрахим Атман. Это был краткий обзор новостей.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы. Спорт», как всегда по субботам, в студии Валерий Винокуров и профессор Роберт Воскоричан, а на связи телефонный Олег Винокуров, который сейчас находится, вот сейчас он расскажет, где и почему. Олег?
Да, добрый день. Нахожусь я на Ленинградском проспекте возле универсального спортивного комплекса «Крылья Советов», где скоро начнется снукерный турнир, который мы рекламировали, скажем так, в прошлой программе. Такой выставочный показательный турнир по снукеру. Снукер, как известно, король бильярда. Одна из, ну, возможно, самой выдающейся бильярдной игра. И вот тут давно планировалось это мероприятие, что это знаменитая игра, которая уже потихонечку по всему миру движется. Вот придет и в Россию. Правда, здесь некоторые были внесены корректировки в планы. Сперва планировалось провести такой гранд-финал мировой серии. Эта серия турниров проходила в Берлине, в Варшаве, в Джерси и вот в Москве. Но этот финал перенесен на март. В марте будет грандиозное мероприятие, а сейчас просто как бы очередной этап. Вот теперь московский этап этой мировой серии.
А в марте тоже в Москве будет?
Да, в марте будет в Москве вот этот супер-гранд-финал. В общем, что-то выдающееся, чего раньше никогда в Европе не было такого уровня. Ну а сейчас вот только что как раз я у входа стою, здесь только что подъехали участники, здесь четыре знаменитых мастера, двукратный чемпион мира Джон Хиггинс, шотландец, еще один шотландец, тоже чемпион мира 2006 года, Грэм Дотт, Марк Селби, англичанин, финалист прошлогоднего чемпионата мира, и китаец Дин Цзюньхуэй, одна из ярчайших звезд нового поколения, игрок, который вошел в историю, что еще не достигнув 20-летнего возраста, выиграл 3 рейтинговых турнира. Это, конечно, выдающееся достижение, но и благодаря ему обеспечиваются невероятные телевизионные аудитории. Сами понимаете, в Китае, когда он играет, там примерно 500 миллионов человек смотрят трансляции. И, ну, вообще, вот этот турнир, он будет показываться по Евроспорту. Начнется он в 4 часа, так что желающие зрители могут еще подъехать сюда из числа наших слушателей. Ну, а вообще, на канале Евроспорт суммарная телевизионная аудитория составляет 141 миллион зрителей, как сообщают нам здесь. В общем, все будет очень интересно. Эти мастера будут играть с российскими. Ну, в России, понятно, нет мастеров мирового уровня. В основном игроки, которые переквалифицируются из других видов бильярдных игр, приходят в снукер, но все равно для них это, конечно, уникальный шанс встретиться с такими знаменитыми мастерами.
Олег, а между собой они не будут играть, да?
Ну, они же, нет, сегодня будут четвертьфиналы, предполагается. Ну, естественно, должно предполагаться, что они все четыре выиграют свои четвертьфиналы.
И выйдут в полуфинал.
Завтра будет полуфинал и финал, и, в общем.
Ну, еще надо добавить, что они же все четверо, мы же их видели всех, когда были в Шеффилде на чемпионате мира. Все же участвовали все?
Ну, естественно, они входят же в ведущие там 16 сильнейших игроков мира. Естественно, они участвуют во всех крупнейших рейтинговых турнирах.
А организовала это ведь какая-то компания, которую возглавляет Джон Хиггинс, да?
Совершенно верно. Вот это мировая серия. У Джона Хиггинса есть своя такая компания, Джон Хиггинс Промоушенс. Вот она организовывает эту мировую серию, чтобы популяризировать снукер. Ну, вообще, на протяжении многих лет эти попытки же предпринимаются, и снукер довольно успешно так, ну, выставляется, что ли, демонстрируется во многих странах и Восточной Европы, и Азии. Но сейчас мы знаем, что и календарь международный расширяется. Вот впервые в Бахрейне прошел рейтинговый турнир. Ну, в Китае уже проводится не первый год несколько тоже рейтинговых турниров. В общем, процесс развивается. Скоро, надеюсь, Россия уже примкнет, так сказать, прочно к этому.
Олег, ну мы завтра в программе «Прессинг» тоже что-нибудь расскажем, правда?
Естественно, естественно. Будут уже впечатления, собственно, от игры и от всего.
Спасибо. Благодарим Олега Винокурова от имени слушателей. Надеюсь, было все интересно это узнать. И тем более, что вот когда-то у нас директором русской службы, когда вот начиналась программа «Прессинг», это уже она существует 14 с лишним лет, Юрий Гендлер был директором русской службы «Радио Свобода», и он всегда нас призывал, вот обязательно вот что-то новое, вот как в России, что новое случается, пожалуйста, расскажи. И он тогда даже такой пример приводил, говорит, ну, предположим, вдруг цены на билеты возросли, или наоборот, цены на билеты понизились, тоже сообщать, ну, как это, не столь важно, конечно, цены, но он имел в виду, что вот старайтесь обо всем, что в спорте нового в России происходит, пожалуйста, рассказывайте. Вот мы поэтому следуем этим заветам, вот снукер пришел в Москву, оказывается, еще и финал будет какой в марте, гигантский, да, в Москве, так что вот поэтому мы и командировали Олега на это соревнование. Мы сейчас, по-моему, на связи у нас Рашид, да? Мы сейчас, а потом мы с Робертом продолжим беседу. У меня ряд вопросов родился, пока вот слушал Олега. Рашид, здравствуйте.
Ассалам алейкум, Валерий Джан.
Ассалам алейкум, здравствуйте.
Парим зас, Варпет Джан. Я очень рад слышать.
Спасибо, здравствуйте.
По-армянски, да, сказал Рашид? А, понял.
Да вот я хочу, знаете, что узнать?
Да.
Во-первых, вот я прозвал.
Да.
Это... До 18, что ли, девочки играли? Кто, кореянка выиграли?
Да, или... да. Да, до 17. Во-первых, это был чемпионат мира до 17 лет. Да. Вы в финале Северная Корея, КНДР, выиграла у США, девочки. Выиграли со счетом 2-1. А сейчас начался как раз чемпионат мира 20-летних.
Это уже... я смотрю.
Да. Понятно.
Второй вопрос. Можно еще быстро?
Ну, конечно, конечно.
Может быть, вот, профессор Джан знает, или вы... Вот за уши притянуто это или нет, что Узбекистан хочет Зико пригласить тренера по футболу, правда это?
Что-то были разговоры, да?
Зико уже тренирует.
Да?
Зико уже тренирует Буняткор.
В Узбекистане?
Клуб, это бывший Куровчи.
Ну, строитель, да, строитель.
Да, сейчас Буняткор, созидатель.
Буняткор, ну это
архитектор. Ну вот, Зико тренер. Да. А Ривалдо продлил еще на год контракт, там на большие деньги крутятся в этом клубе.
Молодцы, ребята, молодцы. А наши здесь бедные узбеки, мои земляки, все подметальщиками кандидат наук работают. Как я ненавижу политику, чтобы с спортом смешивают, то это вообще никуда не годится. Спасибо большое вам.
Рашид,
желаю здоровья.
Рашид, вам тоже спасибо большое. Мы сейчас слушаем Анатолия из Карелии. Нам дозвонился из Карелии. Анатолий, здравствуйте.
Добрый день, господа ведущие. Вот. Во-первых, хотелось бы... Знаете, Валерий, когда звонит человек вам в студию, он немножко волнуется, а ваши девушки своим мягким бархатным голосом как бы успокаивают его. Вот. Хотелось бы их поблагодарить.
Не, у нас вообще замечательные. Это вот координаторы. Давайте их назовем, Анатолий. Вот это Марина Стауна сегодня, ну, они по очереди. Белла Калоева. Они действительно... Все слушатели их благодарят. Поэтому и вот... Действительно, произнесем это вслух вслед за Анатолием. Анатолий, очень, слушаем вас.
Очень приятно. Значит, Валерий, вот знаете, одно воспоминание и вопрос к Роберту. Можно, да?
Ну, конечно.
Значит, вы когда вспоминали ветеранов, ушедших из жизни, да?
Да.
А мне в голову пришла такая мысль. Вот когда-то практиковалась такая, значит, практика была у хоккеистов. Они ездили по периферийным городам, вот, ну, по весям. Да? И благодаря этому увидели и Рагулина, и Мальцева, и Лебедева, и Якушева. Они играли, знаете, на обыкновенных площадках, которые на улице находились. Вот, и такое впечатление было, как будто они играли без шлемов, знаете, как канадцы играли.
Ну, такие. Да, понятно.
Они, конечно, разносили наши команды на одном коньке, ну вот, а все равно, вот, вот такого теперь нету, жалко, вот это вот утеряно.
Анатолий, и футболисты ездили, ветераны по деревням, как это говорится.
Ну, футболисты до нас не доезжали, потому что у нас на наших полях только коровы могут пастись.
А, вы имеете в Карелии, ну
да.
Понятно. А я даже когда-то вместе с ветеранами мы ездили по стране, просто было интересно. Да, Анатолий, дальше слушаем.
И вопрос, значит,
да, к Роберту.
Скажите, пожалуйста, Роберт, Валерий, вы, наверное, тоже, вы в прошлый раз упомянули, что Мутко там осматривал гребные каналы и стадионы.
Да-да-да.
Чем, во-первых, это окончилось его осмотр, зрители это, значит, ознакомьте. И, значит, Австрия там, это, значит, предложила свои услуги по проведению Олимпиады, если что-то в Сочи не творится, произойдет, значит, пускай это Роберт, значит, объяснит, ну, что же там все-таки по-настоящему происходит.
Про Австрию это лучше я расскажу, поскольку был в прошлом и в этом, и в прошлом году два раза был в Зальцбурге и встречался там с людьми, которые выдвигали эту Олимпиаду. Это я вам отвечу обязательно на этот вопрос, Анатолий. Но сейчас давайте Роберт ответит сперва на вопрос.
Ну, как водится, ничем это не закончилось. Он осмотрел, очень таким серьезным видом сообщил очередную банальную вещь, типа, что необходимо вкладывать, несмотря на кризис. Мы великая спортивная держава, мы не можем, мы не должны, там еще что-то. Ну, как-то я, честно говоря, я и не слежу за тем, куда он ездит, и не слушаю, что он говорит. Ну, иногда, когда какие-то уж новости, он уже, в конце концов, ньюсмейкер, если он делает заявление какое-то официальное, там, или по поводу того, будет ли он, например, совмещать должности министра спорта и президента футбольного союза. Ну да, это интересно. А так идет такой оголтелый пиар. Я не думаю, что это как бы стоит за этим особенно внимательно следить.
Анатолий, там... ну и про Зальцбург я тоже очень коротко, потому что никто сейчас, конечно, не будет рассматривать ничего, но Зальцбург абсолютно готов, в любой момент там все готово, он в любой момент может провести Олимпиаду. Еще до 2014 года столько событий произойдет, что если вдруг что-то случится, то, конечно, Зальцбург тогда и согласится. Я думаю, что и корейский этот город готов в любой момент. А вот просто как любопытная вещь, мы когда в Зальцбурге, это было во время юношеского чемпионата, который там проходил, не этого чемпионата Европы среди взрослых, а год назад. И вот мы там побывали, значит, в Зальцбурге и встретились там с людьми, которые к спорту имеют отношение. И они были очень довольны, что Зальцбург не получил. А мы говорим, как же так, вы же выдвигались и довольны, что не получил. А у нас ситуация изменилась. У нас здесь есть очень много строительных фирм, которым нечего строить. А сейчас, тогда вот эта компания «Русский алюминий», возглавленная Олегом Дерипаской, тогда с этими вот строительными австрийскими фирмами...
«Штрабок» есть такая известная фирма, да. Она да, получила подряд в Сочи. Там,
да, и так далее. Они так были довольны, что столько строителей займем. Ну, не знаю, чем это все кончится, вот просто так, к слову. В Зальцбурге ничего и строить не надо, так чуть-чуть, и в любой момент можно все провести. Роберт, значит, вот вопрос есть тут на пейджер поступил. От слушателя, который подписался, Александр. Значит, тут, кто из наших богатеньких вкладывается в зарубежный спорт? И на какие суммы? Огласите весь список, желательно с цифрами. Ну, Александр, насколько я понимаю, это невозможно. Кто там эти все цифры сообщит? Но мы сейчас можем с Робертом как раз повспоминать.
Ну, начнем с Челси, наверное, с Абрамовича. Ну, он больше миллиарда долларов потратил, если посчитать, сколько он уплатил, сколько за клуб, сколько он вложил в безумную совершенно селекционную политику, потом сократил с 25 до 10 человек селекционный отдел.
Да, только. А там другие тоже, это селекционные.
Да, ну вот, есть, если мне память не изменяет, фамилия этих предпринимателей Зингаревичи, братья.
Это где они?
Они контролируют крупную лесопромышленную компанию, Илим, по-моему, Илим Палп называется.
В смысле, в России?
Это питерская компания, да. Они вообще из Питера сами.
А куда вкладываются-то?
А в какой-то из, по-моему, в Портсмут. И какой-то из клубов английской премьер-лиги они вложились.
А вот Гайдамак вместе с сыном, Александр, вот, там, да, Аркадий, вот тот Гайдамак, который сейчас проиграл выборы, он хотел стать мэром Иерусалима, ну, набрал там ничтожные какой-то там 2-3%, но он вкладывается, да?
Да.
Ой, Роберт, на секунду вынужден прерваться, потому что вот Виктор из Кировской области, который у него звонок сорвался, а сейчас вот он дозвонился. Виктор, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
что-то у нас плохо получается. Я вот уже несколько раз связываюсь с вами, и все время как-то заканчивается не очень
по-человечески. Это происки врагов.
Значит, у меня к вам будут два вопроса.
Так.
Во-первых, вот вы, наверное, баскетбол смотрите наш, высшую лигу, или как она, премьер-лига называется?
Да, да.
У вас такого мнения нет, что это не российская, а американская лига?
Так, второй вопрос.
И второй вопрос. Я что-то не понимаю систему розыгрыша чемпиона мира по шахматам. Если раньше было очень просто и ясно, 3 года претендента выявляют.
Понятно.
Претендента, и потом он играет в шахматы с чемпионом. Сейчас что-то, черт знает, что творится. Пожалуйста,
понятно.
Объясните
Виктор,
мне.
Виктор, быстро объясняем. Что касается баскетбола. Да, ну нельзя сказать американское, потому что там действительно американцев много, но не только.
Есть.
Там много испанцев. И
литовцы очень много.
Ну, там очень много легионеров. И про это мы говорили неоднократно, Виктор. Говорили о том, что там устанавливают какие-то лимиты на легионеров. Сейчас на площадку могут выходить, кажется, 4 или 5, а в Еврокубках вообще все. Ну и так далее. А в команде, может быть, по-моему, 7 из 12. Что касается чемпионата мира по шахматам. Конечно, сейчас система не строена. Сейчас идет процесс объединения. Вот был объединительный матч Крамник-Топалов. Потом, значит, был матч вот с Анандом. Сейчас будет матч, должен быть Камский-Топалов. Потом кто-то победитель опять с Анандом. Постепенно все войдет в свое русло. Когда раздрай продолжался несколько десятилетий, то собрать все вместе тоже невозможно за один год. Но для этого понадобится 1, 2, 3 года. Мы еще давайте послушаем Бориса, а потом продолжим отвечать на вопрос вот этот, про богатых, вкладывающихся в зарубежный спорт. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте, Валерий. Здравствуй, Роберт. Это вот к вам хочу знать ваше мнение.
Да.
Значит, женский футбол до 17 чемпионат. Да. Последний финал показали 2 часа 30 минут ночи. Ну хорошо, у меня возможность ей записать была.
Да.
Это первый вопрос, ваше мнение. Второй, чисто по игре. Значит, первый мяч, заброшенный из аута, по-моему, этот гол можно в книгу Гиннесса записать. Я не помню такого еще случая в истории.
Прямо из аута вбросили мяч, и мяч влетел в ворота?
Ну да, первый мяч американцы как забили? Из аута, а вратарю женской сборной Северной Кореи не нужно было пальцами касаться мяча.
Она коснулась, да?
Она коснулась и засчитали гол. Гол уникальный.
Ну, понятно, просто. Да.
Последние, конечно, 6-7 минут до конца матча американцы могли, безусловно, сравнять. 2 раза верхняя планка, потом нижняя штанга. Ну, однозначно, 1-1 выход, но это даже, ну, точно сравнять могли. Но кореянки молодцы, конечно, упорные, молодцы, тут ничего не скажешь. Ну, болел я, конечно, за американцев. Вот ваше мнение, вот насчет трансляции этого футбола. Ведь многие, вот даже, слушатели жаловались и говорили, что как же так, вот я не слушал и не мог, не было возможности. Вот как же так получается?
Борис, ну, как вот сказал недавно Роберт по другому поводу, ну, тут двух мнений быть не может. Ну, что же действительно творят с нашими бедными телезрителями эти спортивные телеканалы. Просто повлиять мы никак на это не можем, как вы сами понимаете, можем также сочувствовать. Я вот этот матч не смотрел именно по этой причине. Я в 2 часа ночи решил, я как-нибудь уже столько я видел за свою жизнь футбола, но я не увижу финальный матч девочек 17-летних на чемпионате мира, не увижу. Но именно из-за того, что это было в 2 часа ночи. Роберт, давайте продолжим. Значит, мы назвали кого? Мы назвали, ну, Абрамовича, естественно.
Зингаревича,
который какую-то там команду. Вот. А Портсмут, по-моему, это Гайдамак.
Нет? Да, правильно. Они другую команду, я просто забыл, как она называется, вот, не самая такая известная. Ну, очень известный случай, это Алишер Усманов и Арсенал. Он докупает уже 25% акций. Еще одна акция, не контрольный, а блокирующий пакет.
Да.
Там все очень серьезно, и, в общем-то, остальные акционеры начали уже шевелиться, потому что они чувствуют, что такая последовательность, в конце концов, приведет к тому, что контролирующим акционером станет еще один российский бизнесмен.
Да.
Вот. Ну, больше таких вот ярких примеров что-то у меня...
Ну, подождите, вот сейчас я тоже кое-что вспомнил. Вот тут же вопрос, как звучит нашего слушателя. Кто вкладывает в зарубежный спорт и на какие суммы? Вот суммы мы, конечно, назвать не можем, это ясно. Но это же все-таки такая...
Ну, можно только оценивать.
Да,
сколько стоит примерно 25% акций.
Ну, вот, предположим, команда Шальке.
Да.
это... немецкая. Она играет в форме, написано «Газпром».
Это титульное спонсорство.
Да, точно такая же.
По-моему,
же...
20 миллионов евро каждый или долларов. По-моему, евро. 20 миллионов евро каждый год за это перечисляет «Газпром» клубу.
Да. Вот я видел также, например, где-то видел «Лукойл», по-моему, в каком-то... Боюсь сказать, или испанском, или португальском клубе. Ну, видимо же, тоже размеры тут важны, да? Кто сколько вкладывает.
Ну, но... титульное спонсорство – это просто такой довольно большой контракт, неестественно большой между Шальке и Газпромом. Вообще титульное спонсорство – это там 10, 7, 8, 11, 15 миллионов долларов в год.
Но это титульное спонсорство...
На футболках, я
да, имею. Но это титульное спонсорство, оно же приносит, с другой стороны, пользу. Как бы рекламируется эта компания, или это...
Ну, в случае «Газпрома» вряд ли можно себе представить, да, что газ будет более бойко продаваться на германском рынке, потому что он российский, а не норвежский. Это политическая такая, в общем-то, имиджевая вещь. А что касается, скажем, каких-нибудь, ну, «Лукойла», я уверен совершенно, что там политика никак не... Наверняка у «Лукойла» какая-нибудь сеть заправок есть в Португалии или в Испании, или где вы говорите, я просто не знаю, какой именно клуб.
Да, я тоже, но, да, ну...
То есть «Лукойл» более коммерческую, что ли, политику в спорте проводит. И «Спартаки», я тоже, кстати говоря, не бездумно они тратят. В общем, нет такого, как в «Зените», например, да, потому что... Мы видим, как «Зенит» тратит.
Вот сейчас возвращается тут наш слушатель Николай Викторович, который на пейджер написал. Он говорит, скажите, вот в этом сезоне заканчивается последний матч «Динамо», да, ну, на стадионе «Динамо» будет строиться новый стадион. Знаете ли вы, на какие средства и во сколько обойдется новый стадион? Ну, это, конечно, вряд ли кто сейчас знает, на, во сколько обойдется, но фигурирует ВТБ, да?
ВТБ фигурирует в качестве кредитора. Да. Он будет, но ну, только он не будет давать кредиты вот, в классическом виде,
да.
Деньги на срок с возвратом и значит, процентами, как плата за пользование деньгами. Yeah. А он будет заниматься проектным финансированием под залог будущих прибылей этого комплекса. А там ни много ни мало, несколько сотен тысяч квадратных метров офисов, квартир и вот, много чего. Нет, там не
очень,
один...
Да, там очень много спортивного. Вот я, например, знаю, что бассейн. Его нельзя перестроить, бассейн будет снесен. Его как, ну, он же очень давно построен, но будут построены залы там для мини-футбола, для там, ну, в общем, очень много для тенниса.
Да, спортивная составляющая Петровского парка не пострадает, но да. К нему, к ней, к спортивной составляющей, добавят вот этот вот огромный комплекс коммерческой жилой недвижимости, которая, собственно говоря, позволит и вернуть деньги в ВТБ, который кредитует, проводит... так сказать, проектное финансирование, и содержать вообще спортивное общество «Динамо», и содержать такую дорогую игрушку, как в профессиональный футбольный клуб, у которого есть амбиции Лига Чемпионских, какие угодно.
Да, ну, в общем, на какие средства и во сколько обойдется новый стадион, конечно, трудно сказать. Средства,
я уже сказал, это проектное финансирование в ВТБ. Ну, первоначальный проект был, что там чуть ли не 80-100 миллионов долларов надо, когда Федорычев пытался, 150.
Ну, за это невозможно.
Ну, понимаете, построить. В чем? То же самое, извините, начинались с 6 миллиардов рублей. Сейчас 29 почти. Или 28. ЦСКА начинали где-то чуть ли не за 40 миллионов евро собирались построить. Сейчас 250-300 миллионов долларов, это не предел. Поэтому то, что произносили когда-то функционеры какого-то клуба год или два назад, ну, сегодня, ну, можно, конечно, для того, чтобы время как-то быстрее ушло до конца передачи, но это бессмысленные цифры, которые никому ничего не скажут.
Понятно. Давайте мы сейчас послушаем еще, может быть, это уже последний звонок, но тут и на пейджер кое-что есть. Послушаем Николая из Московской области.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Ну, вот я вам неделю назад звонил, вы там спросил по поводу этого Николаева. Помните?
Валентина Александровича.
Да.
Ну, помним, что?
А вы меня взяли, отключили.
Как отключили? Ну, мы же вам ответили.
Ну, я знаю, но вы гадать начали, какого года он рождения, а я-то знаю, что он август 21-го года. Да,
ну, понятно. Мы не стали гадать. Вы сказали, что в начале 20-х годов. Очень хорошо, Николай, но мы же вам ответили.
У меня вопрос еще есть.
Так, давайте.
Не можете сказать, так как я не зрячий, разница мечей Рубина и у ЦСКА.
Разница мечей?
Да.
Ой.
Футбол.
Николай, понятно. Ну, вот видите, как... По памяти не могу сказать, а сейчас в интернет у нас, вот я вам говорю, не хватает рук, чтобы залезать сейчас в интернет. Ну, в итоговом еще не раз скажем, надо только не забыть, разница мячей у Рубина и у ЦСКА. запишу, чтобы обязательно ответить вам на этот вопрос чуть потом, в прессинге или, может быть, в следующей программе. Сейчас у нас еще есть, Роберт, вопрос такой, на пейджер поступил от Валентина Андреевича. Правда ли, что Мутко, по примеру известного персонажа, тоже хочет продлить свой президентский срок? Разумеется, шутка. Это самое, не такая уже шутка, Валентин Андреевич, да, Роберт?
Насчет... Не, ну он, когда он вступал в должность министра спорта, он обмолвился о том, что, возможно, до конца года он посовмещает, потому что предстоит чемпионат Европы и масса всяких сложных вещей.
Так.
А потом, возможно, а сейчас он говорит, да, я такого, в общем, вроде и не говорил.
Да, сейчас он решительно мне, заявил, пока не истечет.
Я прекрасно себя чувствую, мне все нравится и вообще все, да, замечательно.
Мне очень показалось смешным, вот когда он, отвечая на этот вопрос, сказал, на этом, наверное, мы уже сейчас и закончим программу, он сказал, что для ФИФА огромная честь, что я возглавляю РФС. Ну, это вообще звучит, конечно, очень смешно. Для ФИФА огромная честь, что Мутко возглавляет РФС. Но он имел в виду, что ФИФА считает, что, в принципе, очень хорошо, когда в такой большой стране футбольной, как Россия, футбольный союз возглавляет министр спорта. Вот если бы он сказал, что ФИФА даже довольны, что министр, все-таки облеченный государственной властью, муж, возглавляет общественную организацию Российского футбольного союза. Это как раз прозвучало бы нормально. Для ФИФА огромная честь, что я возглавляю РФС. Роберт, ну мы, что касается сейчас, вот будем подводить же итоги футбольного сезона. Сегодня завершается чемпионат страны. Разговора о футболе будет еще много. Там, видимо, поговорим и о Мутко. Вы, может быть, сейчас обозначите какую-нибудь тему, поскольку я призываю всех наших слушателей завтра обязательно слушать, естественно, программу «Прессинг», и с вами мы там тоже будем беседовать. И, насколько я понимаю, о футболе, да, ведь сегодня заканчивается, да?
Да, мы начнем этот разговор. Я не думаю, что мы уложимся в одну программу «Прессинг», вряд ли да. получится, вряд ли это получится, но мы поговорим и о Мутко, и о его амбициях, и о том, как он видит развитие российского футбола, развитие российского футбольного союза.
То есть, как Мутко видит?
Да, ну, в частности.
Ну, вот, как раз Валентин Андреевич призываю завтра послушать прессинг.
Да, и не только завтра, еще через неделю.
Ну,
еще,
понятно.
Потому что тема необъятная, и, видимо, тем более год чемпионата Европы, много футбольных событий было в стране, и чемпионство Рубина, в общем-то, тоже это уникальная такая ситуация. Если бы стал быть чемпионом Спартак, например, или ЦСКА, ну, стал и стали Локомотив. А вот Рубин, это уже интересно. Вот, в общем, об этом и поговорим.
То есть, у нас, короче, экономическая тема не завершается.
Да, у нас такая сегодня. Эпопея такая будет. Да. Многосерийная такая вот драма, я бы сказал.
Ну, на этом мы можем и завершаться. Благодарим всех слушателей, тех, кто, естественно, звонил, а и тех, кто слушал. Естественно, завтра мы встретимся в программе «Прессинг», и кое-что уже вы слышали, что там будет. Вели сегодня программу. Я даже считаю, что вели мы вдвоем, Роберт Воскворечян и Валерий Винокуров. Олег Винокуров выходил в эфир, рассказывал про проходящие соревнования по снукеру, или которые вот-вот начнутся в зале «Крылья Советов». И на этом мы с вами прощаемся до завтра. А сегодня, сейчас ни в коем случае не выключайте свои радиоприемники, потому что в 14 часов после новостей будет повтор программы «Поверх барьеров». Там будет «Любимый ученик», такая тема, история любовного романа «Старшеклассники и учительницы» и «Петербург и петербуржцы».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Решение о том, что пресса не должна присутствовать, не
Мы
было.
Сделаем все для того, чтобы коллапс прошлых лет в нашей стране больше не повторился.
Наши украинские партнеры нам должны деньги довольно приличные.
Если соглашение с Саркози Медведева будет выполнено, у нас не будет возражений против проведения Олимпиады.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт.